Предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни».
Наталья Ивановна Столярова. Когда в 1906 году на Аптекарском острове в Петербурге намечено было революционерами взорвать дачу Столыпина и так убить его вместе с семьей, и убили 30 просветителей и 30 тяжело ранили с детьми, а Столыпин остался цел, одна из главных участниц покушения, дама в экипаже, была 22-летняя эсерка-максималистка Наталья Сергеевна Климова, из видной рязанской семьи. Она была арестована вместе с другими участниками покушения, приговорена к казни. Сама Климова не просила помилования, но это сделал за нее отец, ни много ни мало член Государственного совета. По его просьбе император помиловал двух участвовавших женщин, Наталью Климову и Надежду Терентьеву, купеческую дочь. Заменили им на вечную каторгу. В ожидании казни Наташа Климова написала на волю предсмертное письмо, которое было позже напечатано и вызвало печальный же отзыв. «Оно показывает нам, что божественная мощь человеческой души способна преодолеть даже страдания от неотвратимости насильственной смерти. Эти 6 страниц своей нравственной ценностью перевесят всю многотомную современную философию и поэзию трагизма». Начало срока Климова отбывала в Новинской тюрьме в Москве. Там скоро очаровала и духовно подчинила надзирательницу, и с ее помощью устроила знаменитый побег 13 женщин. В советское время был написан киносценарий об этом побеге, но съемка запрещена, так как среди беглянок не было ни одной большевички. На воле их уже ждали. В ночь после побега Климову отвезли в дом либерального адвоката, где она и жила в безопасности месяц, пока жандармы стерегли рязанский дом Климовых и имение. Затем она приняла облик глубокого траура, и адвокат проводил ее на поезд, идущий в Сибирь. Она перебралась в Японию, а оттуда поплыла в Лондон, к Савенкову, снова в боевую организацию, террористическую. Под Генуей на даче амазонок собирались бежавшие из Новинской и другие политкоторжане. Тут она вышла замуж за революционера-эмигранта Ивана Столярова, родила от него 2 девочек. В 1917-м он уехал вперед в Петроградское кипенье, оставив жену беременной. Но 3-я девочка вскоре после рождения умерла от испанки. 2 старших мать успела выходить, но сама тоже умерла. Настолько тесно сходилась тогда в Париже вся революционная Россия, что нашелся из той же Рязани, с той же улицы, из соседнего дома сын рязанского судьи Шиловский, тоже политэмигрант, меньшевик, который удочерил и воспитал девочек, старшая из них Наташа. Хотя говорят, что 2 любви не умещаются в сердце, у Наташи уместились и полночувственная любовь ко Франции, и пронзительно преданная к России, не к революции, которой служила мать. В начале 20-х годов 11-летней девочкой Наташа ездила в гости к отцу в Петроград. Тогда это возможно было. Еще и в Рязани центральный сквер тогда звался именем Климовой, родной дом ее неподалеку, у того сквера, и загадала, что непременно сюда вернется. Вот, когда ей будет 20 лет. Сестра ее Катя, оставшаяся во Франции, говорит, Наташа очень повторяла мать, яркостью характера, благородством всеобъемных намерений, высокими движениями души и вместе взброшивостью к действию, дерзостью в совершении его. Так и свой замысел вернуться на родину она провела неуклонно. При трезвых отговорах и справедливых огорчениях парижского эмигрантского круга, когда не ехал никто, когда это было безумием явным, в декабре 34-го, сразу после убийства Кирова. И никогда не пожалела, даже в лагерной пропасти, а тем более теперь, уже и свои руки приложив к возрождению духа страны. Если б, как она, миллионы теснились бы так, в огонь, в опасность, может, текла бы наша история побыстрее. Отец Наташи уже был и сослан под Бухару в эсеровской куче и вытащен оттуда пешковой. Она и сама была эсерка в прошлом. Теперь встретил дочь. А на расстрел арестован уже после ареста дочери. Наташе дали все-таки 2 года, если не России, то советской воли. Арестовали в 1937-м. Добровольное возвращение в Союз? Конечно, шпионка. Но не шпионка, так контрреволюционная деятельность. В первой же лубянской камере она встретила товарку своей матери по побегу из новинской тюрьмы. Прошла жестокий общий путь, и он не соскользнул с ее души, не забылся, горел. И особенно жестко достался ей слишком ранний возврат на волю. В 46-м, когда еще никто не возвращался, еще это было непривычно слишком, не готова была советская воля принимать отсидевших зэков. После многих злоключений она в 53-м сумела, и то ходатайством Оренбурга и других влиятельных лиц, получить право поднадзорного житья в родной Рязани, откуда мать так легко ушла на революцию. Преподавала здесь французский. Годы ушли у нее и на бурную личную жизнь, и, наверное, сама она еще не подозревала, что прикоснется ко взрывным действиям против советского режима. Потом облегчалось время. Разгибалась и Наталья Ивановна. В 1956-м переехала в Москву. Дочь Оренбурга, с которой Наталья Ивановна училась в одной школе в Париже, уговорила отца взять Наталью Ивановну секретарем. К нему, как к знаменитости, лились письма с просьбами, шли просители, и многие из них были бывшие зэки. Так Наталья Ивановна пришлась очень к месту. У Оренбурга и дослужила она до его смерти. В Рязани же бывший Климовский сквер, в угрожаемой близости от обкома партии, горожанами теперь избегаемый и обкому ненужный, я застал безымянным. Никакого следа, никакой Климовой. Я узнал всю историю от самой Натальи Ивановны, когда она объявила мне о нашем двойном землячестве по архипелагу и по Рязани. Это сделала она весной 62-го, схитрив и невинная хитрость, и решительность все ее, передала мне через Копелева, что нечто важное должна мне сообщить, а просто хотела познакомиться. Он объяснил мне, что бывшая зэчка, то было время таинственных движений рукописи Денисовича, уже известно было, что в числе других, имеющих вес, читал Оренбург. Никому только неизвестно, как он мог прочесть из первых. когда Твардовский меньше всего с ним собирался делиться. Все придумала Наталья Ивановна. Прослышав о повести, она пошла в редакцию «Нового мира» и у ЗАГСа просила рукопись от имени Эренбурга. ЗАГС поворчал, но такому имени отказать не решился. Посмотрела, а на первой странице новомирцами написано «А. Рязанский» и ахнула. Тотчас отправилась к другу-фотографу, Вадиму Афанасьеву, кожаная куртка, муж ее двоюродной сестры. Он и для нас потом иногда работал, помогал. И лишь затем отнесла Эренбургу. Бедный Александр Трифонович не оценивал современных технических средств. И так запорхала по самиздату, к его недоумению и тревоге, к моей глупой тогда радости, на самом же деле губительно опасно для судьбы повести. Теперь сообщение Натальи Ивановны, очевидно, с какими-то новостями о движении рукописи, о мнении важных лиц. И я довольно нехотя позвонил ей по эренбурговскому телефону, как она предложила. Наталья Ивановна тут же настойчиво пригласила меня в квартиру Эренбурга. Ничего не сказано было прямо, но из ее оживления и настояния так можно было заключить, что ее патрон сидит там рядом и изнывает. Я пришел. Эренбург, которому повесть, кстати, сильно не понравилась, оказался ни при чем и за границей, но сидели мы в его кабинете. Наталья Ивановна сплетала какие-то новости, однако их явно не набиралось, чтобы оправдать мой визит, а она, наверное, искала, как подбодрить автора. На кого б другого я бы рассердился тут, но на старую зэчку с сохраненным живым чувством нашего племени и памятью наших островов не мог. Да и она звала меня не просто подивоваться, но и проверить, убедиться, насколько устойчиво во мне мое направление, насколько готов я к ближайшим для меня испытаниям, не отманит ли меня в сторону, не засиропят ли. Разговор наш сразу обминул литературные темы, стал по-зачески прост, и я невольно переступил границы осторожности, обязательные для советского, а тем более литературного, передатчивого мира. Коснулись восстаний в каторжных лагерях, услышал от нее: «Так об этом же всем написать надо!» Не смолчал. Не плечами пожал, но приоткрыл. Уже написано. И в ответ увидел вспышку радости. Уже на пороге, в полголоса от эренбурговских домашних напутствовало: «Не ослабнуть, не свихнуться на предстоящей славе». «Не бойтесь», — заверил я спокойно, — «не свихнусь». Потом говорила: «Именно отсюда и пошла моя к вам преданность. Да с каким предчувствием! Выйду из квартиры, спущусь на марш, вдруг сильно тянет назад. Что забыла? Вернусь, и ваш телефонный звонок. И так несколько раз». Уж это-то я знал твердо, что славой меня не возьмут. На стену советской литературы всходил напряженной ногой, как с тяжелыми носилками раствора, не пролить. А вот сегодня не пролил, не сказал лишнего. Говорило сердце, что нет, что наша. Так и оказалось. С установившимися между нами сочувствием виделись мы мельком, раза два. Существенного не добавилось, но доверие у меня к ней укрепилось. Странные у нее были сочетания самых путанных представлений о мировых событиях и неколебимого отвращения к нашему режиму, крайней женской беспорядочности, нелогичности в речи, в поступках и вдруг стальной прямоты и верности, когда касалось главного дела, четкого соображения, безошибочно дерзких решений. Это я потом, с годами, все больше рассматривал. превосходного воспитания, чутко-тактичная, ненавязчивая, легкая и надменно твердая перед ГБ. Годами позже достались ей опять допросы на Лубянке, только не нашу главную линию уследили. Вдруг как-то через годок Наталья Ивановна со своими друзьями приехала в свою старую Рязань, заглянули ко мне. И почему-то в этот мимолетный миг, еще не побуждаемый никакой неотложностью, еще Хрущев был у власти, еще какая-то дряхлая защита у меня, а все ж не миновать когда-то передавать микрофильмы на Запад, я толчком так почувствовал. Отвел Наталью Ивановну в сторону и спросил, не возьмется ли она когда-нибудь такую штуку осуществить? И ничуть не поколеблясь, не задумавшись, с бестрепетной своей легкостью, сразу ответила «Да, только чтоб не знал никто». Перворожденное наше доверие сразу сделало скачок вперед. Капсула пленки у меня была уже готова к отправке, да не было срочности. И пути не было, попытки не удавались. Но когда в октябре 64-го свергли Хрущева, меня припекло. Положение привиделось мне крайне опасным. Острые зубы врага должны были быстро, могли и внезапно, лечь на мое горло. Предусмотрительно приписывал я режиму его прежнюю революционную динамику, как рассчитывался он со многими до меня. Оказалось, динамика настолько потеряна, что для этого прыжка еще понадобится до первого обыска 11 месяцев, до первого решительного удара 9 лет. Известие застало меня в Рязани. На другой день я уже был у Натальи Ивановны в Москве и спрашивал, можно ли, когда. Отличали всегда Наталью Ивановну быстрота решений и счастливая рука. Неоспоримое легкое счастье сопутствовало многим ее, даже легкомысленным начинаниям, какие я тоже наблюдал. А может быть, не легкое счастье, а какая-то непобедимость в поведении, когда она решалась. Так и тут. Сразу подвернулся и случай. Сын Леонида Андреева, живущий в Женеве, где и сестра Натальи Ивановны, они знакомы, как раз гостил в Москве. Наталья Ивановна сощурилась и решила, попросит Вадима Леонидовича, уверена, не откажет. Она назначила мне приехать в Москву снова к концу октября. К этому дню уже поговорила с Вадимом Леонидовичем и вечером у себя в комнатушке в коммунальной квартире в Малодемидовском переулке дала нам встретиться. Вадим Леонидович оказался джентльмен, старинной складки, сдержанный, чуть суховатый, отменно благородный человек. И, собственно, это благородство уже и закрывало ему возможность выбора, возможность отказать в такой просьбе. Для русской литературы, да и для советских лагерей, где его родной брат Даниил долго сидел. Уверяла меня потом Наталья Ивановна, что Вадим Леонидович считал такое предложение для себя и честью. И жена Ольга Викторовна, падчерица эсеровского лидера Чернова, была тут же весьма приятная, сочувственная женщина, одобрявшая решение мужа и разделявшая все последствия. И вот они, формально такие же советские кролики, как мы, незащищенные не только дипломатическим иммунитетом, но даже иностранным гражданством, паспорта у них были советские, в послевоенном патриотическом энтузиазме части русской эмиграции Вадим Леонидович перешел в советское гражданство, отчасти чтобы чаще и легче ездить на родину. Они собрались увозить взрывную капсулу. Все написанное мною за 18 лет. От первых непримиримых лагерных стихотворений до круга. Да не знали, не вникли они, что именно там есть, но достаточно вникли, что взрывчатое. и везли. Такое решение уже состоялось прежде нашей встречи. Этот вечер тогда казался мне величайшим моментом всей жизни. Что грезилось еще в ссылке, что мнилось прыжком смертным и в жизни единственным, вот, свершилось обыденно тихо, в вежливом, негероическом разговоре. Я смотрел на супругов, стариков, как на чудо. О самой операции почти даже не говорили. Вынул я из кармана тяжелую набитую алюминиевую капсулу, чуть побольше пинг-понговского мяча, приоткрыл, показал им скрутки, положил на чайный столик у печенья, у варенья. И Вадим Леонидович переложил в свой карман. Говорили же о синтаксисе, о месте прилагательного относительно своего существительного, о жанрах, о книге детства самого Вадима Леонидовича, вышедшей в СССР и которую я читал. А Наталья Ивановна подбила меня рассказать о самом поразительном, что я в себе носил, о лагерных восстаниях. Старики-женевцы слушали изумленные. И неужели вот так просто сбывается вся полная мечта моей жизни? И я останусь теперь со свободными руками, осмелевший, независимый. Уже такой остроты, такой опасности никогда не повторится. Вся остальная жизнь будет уже легче, как бы с горки. И дар такой принесла мне Наталья Ивановна. Ева, как я стал ее вскоре зашифрованно называть. Случайность и даже лукавство было в нашей первой ненужной встрече у Оренбурга. А через такие неузнаваемые случайности врезалась лучами неизбежность получить помощь от зеческого континента и от осколков, разметанной эмиграцией, и от Рязани, от России. 31 октября 1964 года, через две недели после воцарения коллективного руководства, моя маленькая бомба пересекла границу СССР в московском аэропорту. Она просто лежала в боковом кармане пиджака Вадима Леонидовича. Он не знал никаких приемов, а таможенник по паспорту поинтересовался: «Вы не сын писателя?» И дальше пошел разговор о писателе. Досмотра серьезного не было. Капсула прошла как бы под сенью Леонида Андреева. Казалось тогда благоприятной. Ева провожала друзей, и те еще успели дать ей понять об успехе, переговариваясь с одной воздушной галереей на другую. Когда через год провалился мой архив у Теуша, и следа уже не было прежней легкости от отправки, но вся жизнь, казалось, была погребена под навалом черных скал, я мрел на даче Чуковского, вдруг к ужину, как ангел светлый, но в темном поблескивающем платье, приехала к Корнею Ивановичу по какому-то делу Ева. Да, только что из Парижа, и еще овеянная тамошней легкостью, еще не адаптированная снова к нашей собачьей хватке, она не ожидала меня здесь. Я не ожидал ее. Ее приезд был просто сверхчудом. Опасаясь дать след, я не мог бы ни позвонить ей, ни приехать, а так нужна была живая ниточка туда, в свободный мир. Мы сделали вид, что не знакомы, и Корней Иванович снова знакомил нас. За ужином Ева слушала о нагромождении здешних преследований и вырвалась у нее: «Да, в этой стране не соскучишься». Это сразу после Парижа. где могла она остаться навсегда. Но вот удивительно, опять без нотки сожаления о своем нынешнем возврате. Потом надумал Корней Иванович провожать ее на станцию, а мне-то надо было говорить с ней в этой вечерней тьме секретно. Еле убедил я с полдороги Корнея Ивановича и Илюшу вернуться. А мы с Елой брели дальше на станцию. Какой-то счастливый дождь на нас лил. Мы говорили и уговаривались, как всегда, сбивчиво. С ней не сбивчиво нельзя. И ощущение было просто небесной поддержки. Такой всегда легкой, улыбчивой, бескорыстной. Ева стала для меня вторым воздухом. Только через нее моя подземная работа вдруг освещалась лучиком оттуда, как движутся там наши дела. Перевод круга на английский. Довольно было ей дать мне знать, выразить намерение, мы встречались тотчас. И во всякий приезд в Москву я старался увидеть ее. Где только не вели мы с ней наших переговоров, то, встретясь будто бы случайно в книжном магазине в доме Эренбурга, бродили по проходным дворам и скверикам центра, так открыла она мне Бахрушинский двор, где не ведал я с 70-го года, будет жить моя будущая семья и откуда возьмут меня на высылку, то бульварами, то во дворе Петровского монастыря, то приезжала она ко мне на дачу в Рождество, и мы отсаживались ото всех, или уходили в лес разговаривать привольнее. Необходимость стольких встреч, договоров, переуговоров и перепереуговоров не столько диктовалась самим делом, сколько объяснялась свойствами нашей, она уже и с Люшей была закорочена, подруги, в живом разбросчивом разговоре сама же, нарушая его систему, она постоянно упускала что-то важное, потом тревожно звонила, что надо встретиться, и выясняла, и то не окончательно, это упущенное. Я постоянно упрекал ее, а она меня, в неосторожности, в опрометчивости, но вот поразительно. Она путала во второстепенностях, а как наступало решительное, действовала четко, смело. Куда все промахи? В самые опасные моменты ее охватывала не только бесстрашие, но и крайняя натуральность поведения. Вероятно, как и у матери ее. А как Ева читала готовый архипелаг. Вот это ее стиль. Потащила все 3 тома машинописи на свою службу, на квартиру Оренбурга. А он как раз в эти дни... Да умер. Тут начнется опись, комиссия. Кинулась уносить, жена Оренбурга задерживает. Что вы носите? Вскипела. Да неужели вы меня за столько лет не знаете? Можете подозревать. Унесла. Напряженный темп дела очень гнал меня всегда. Не хватало времени просто с ней поболтать или полюбоваться. Но эманациями ото всех, от многих встреч соединялось какое прирожденное неусыпное благородство в ней, не допустить движения на низшем уровне, как она пронизана щедростью, как соединяются в ней гордость и ненавязчивость, и совершенная дружеская простота.
Прозвучало продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографической повести Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом» в исполнении заслуженного артиста России Игоря Кравченко. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!